Перед отелем «Плаза» я вдруг увидел Наташу. Она пересекала площадь, засаженную разросшимися деревьями, направляясь к 59-й улице. Впервые после долгого перерыва я увидел ее днем. Она шла быстрым и размашистым шагом, чуть наклонившись вперед. Меня она не видела. «Наташа?» — окликнул я, когда она поравнялась со мной. «Думаешь о том, какую диадему взять сегодня вечером на прокат у Ван Клейфа и Арпельса?» Она на какой-то момент опешила. «А ты?» — бросила она. «Стащил у Силверса картину Ренуара, чтобы оплатить счет в ресторане «Эль Марокко»?» «Я человек скромный», — вздохнул я. «Я думаю всего лишь о прокате, а ты сразу о грабеже. Ты далеко пойдешь. Зато проживу, наверное, меньше. Не хочешь ли со мной пообедать?»
«Где?»
«Я тебя приглашаю», — сказала она, смеясь. «Так не годится. Для сутенера я слишком стар. К тому же я недостаточно обаятелен». «Ты совсем не обаятелен, но не в этом дело. Пойдем и не терзайся. Мы все постоянно обедаем здесь по талонам. Оплата в конце месяца. Так что за свое достоинство можешь не беспокоиться. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы ты встретился с одной старой дамой, очень богатой, которая интересуется картинами. Я рассказывала ей о тебе».
«Но, Наташа, я ведь не торгую картинами».
«Не ты, так Силверс. А если ты приведешь к нему клиента, он должен будет заплатить тебе комиссионные».
«Что?»
«Комиссионные. Так принято. Ты что, не знаешь разве, что добрая половина людей живет за счет комиссионных?»
«Нет».
«Тогда тебе пора это усвоить. А теперь пошли, я голодна». «Или ты боишься?»
Она вызывающе посмотрела на меня. «Ты очень красивая», — сказал я.
«Браво!
Если что-нибудь получится с комиссионными, я приглашу тебя на обед с икрой и шампанским».
«Браво! Согласна. Ты перестанешь в таком случае терзаться?»
«Несомненно. Теперь у меня осталась только боязнь пространства».
«Не так уж сильно ты отличаешься от других», — сказала Наташа.
Ресторан был почти полон. У меня было такое ощущение, будто я попал в элегантную клетку, где находились вместе бабочки, галки и попугаи. По залу порхали официанты. Как всегда, Наташа встретила здесь много знакомых.
«Ты знаешь, наверное, половину Нью-Йорка», — сказал я. «Чепуха. Я знаю лишь бездельников и людей, имеющих отношение к моде, как и я. Чтобы тебя опять не мучила боязнь пространства, посмотрим летнее меню».
«Странное название — летнее меню». Она рассмеялась.
«Это просто одна из диет. Вся Америка питается по какой-нибудь диете».
«Почему?» «У всех здесь довольно здоровый вид».
«Чтобы не толстеть. Америка помешана на том, чтобы сохранить молодость и фигуру. Каждый хочет быть юным и стройным. Старость здесь не в почете. Почтенный старец, пользовавшийся таким уважением в Древней Греции, в Америке попал бы в дом для престарелых».
Наташа закурила сигарету и подмигнула мне.
«Не будем сейчас говорить о том, что большая часть мира голодает. Ты, наверное, это имел в виду?»
«Я не такой дурак, как ты полагаешь. Я совсем не об этом думал».
«Допустим».
«Я думал о Европе. Там не так уж голодают, но, конечно, продуктов там значительно меньше». Она взглянула на меня из-под полуопущенных век.
«Не кажется ли тебе, что было бы куда полезнее поменьше думать об Европе?» — спросила она.
Меня поразило ее замечание. «Я пытаюсь не думать об этом».
Она рассмеялась. «Вот идет эта богатая старуха».
Я ожидал увидеть расфуфыренную выдру, эдакое подобие Купера, а к нам подошла изящная женщина с серебристыми локонами и румяными щечками. Она, несомненно, всю жизнь была такая холеная и ухоженная, точно и не покидала стен детской. Ей было около 70, но можно было спокойно дать ей 50. Выдавали ее только шея и руки, поэтому на ней было ожерелье из 4 рядов жемчуга, уложенных друг на друга, которое закрывало всю шею и в то же время придавало даме сходство с портретом эпохи империи. Ее интересовал Париж, и она принялась меня расспрашивать. Я же постерегся рассказывать ей о своей жизни там и преподносил все так, будто никакой войны там нет и в помине. Я смотрел на Наташу и рассказывал о Сене, об острове Святого Людовика, набережной Великих Августинов, о летних вечерах в Люксембургском саду, на Елисейских полях и в Булонском лесу. Я видел, как теплели Наташины глаза, и мне легче было говорить обо всем этом. Нас быстро обслужили, И менее чем через час миссис Уимпер стала прощаться. «Вы не заедете за мной завтра в 5 часов?» — спросила она меня. «Мы поехали бы к вашему Силверсу посмотреть его коллекцию».
«Хорошо», — ответил я и хотел еще что-то добавить, но Наташа толкнула меня под столом ногой, и я прикусил язык.
Когда миссис Уимпер ушла, Наташа рассмеялась. «Ну как? Роды прошли безболезненно. Ты, конечно, хотел ей объяснить, что у Силверса только открываешь ящики, ведь так? Ни к чему это. Многие здесь занимаются лишь тем, что дают советы невежественным толстосумам и сводят их со знакомыми антикварами».
«Словом, агент по продаже», — резюмировал я.
«Консультант», — возразила Наташа, — «то есть достойный, уважаемый человек, который защищает бедных, беспомощных миллионеров от грабителей антикваров. Пойдешь к ней?»
«Конечно», — ответил я.
«Браво!
Из любви к тебе.
Еще раз браво!»
«Откровенно говоря, я и без этого пошел бы к ней. Я куда меркантильнее, чем ты думаешь». Она слегка ударила в ладоши.
«Ты постепенно становишься почти очаровательным».
«То есть становлюсь человеком?»
«Если прибегнуть к твоей терминологии». «Еще не человеком, скажем, статуей, делающей первые шаги».
Все уладилось удивительно быстро, а ведь миссис Уимпер ничего обо мне не знает.
«Ты рассказывал о том, что она любит Париж, лето в Булонском лесу, сено осенью, набережные, лотки букинистов,
и ни слова о картинах.
Это ей особенно понравилось. Ты правильно сделал. Ни слова о делах».
Мы спокойно шли по 54-й улице. На душе у меня было легко и радостно. Мы остановились возле антикварного магазина, где были выставлены египетские ожерелья. Они сияли в бирюзовом свете, а рядом с ними стоял большой ибис. С аукциона в Савое выходили люди, унося с собой ковры. Прекрасно было это ощущение жизни. И как далеко еще была ночь. «Сегодня вечером я тебя увижу?» — спросил я. Она кивнула. «В гостинице?»
«Да».
Я пошел обратно. Солнце светило сквозь пелену пыли, пахло выхлопными газами, воздух был раскален. Я постоял перед Савоем, где происходил аукцион, и, наконец, вошел внутрь. Зал был наполовину пуст, атмосфера была какая-то сонная. Аукционист выкрикивал цены. Распродажа ковров закончилась, теперь с молотка пошли фигурки святых. Их вынесли на сцену и расставили в ряд, точно готовили к новому мученичеству. Некоторые из них пришлось распаковывать прямо на сцене. Цветные фигурки спросом не пользовались и стоили очень дешево. В военное время святые первыми попадают в тюрьму. Я снова вышел на улицу и стал рассматривать витрину. Среди массивной мебели эпохи Ренессанса стояли 2 бронзовые китайские фигурки. Одна была явной копией фигурок эпохи Мин, а вот вторая вполне могла быть подлинной. Патина, правда, была плохая, может быть, даже подвергалась обработке, и все же в этой бронзе было что-то, придававшее ей вид подлинный. Наверное, какой-то профан счел статуэтку копии и пытался ее подделать. Я вернулся в сумрачное помещение, где проходил аукцион, и попросил дать мне каталог очередной распродажи. Бронзовые фигурки были перечислены без указания эпохи, среди оловянных кувшинов, всякой медной утвари и прочих дешевых вещей. По-видимому, стоить они будут недорого, ибо трудно ожидать участия крупных антикваров в столь обыденной распродаже. Я вышел из Савоя и направился вниз по 54-й улице ко 2-й авеню. Там я свернул направо и пошел дальше, к магазину братьев Лоу. У меня появилась мысль купить бронзу, а потом перепродать ее Лоу-старшему. Я был уверен, что он ее не заметил среди оловянных кувшинов и массивной мебели. Потом я подумал о Наташе и вспомнил тот вечер, когда она довезла меня в Роллс-Ройсе до гостиницы. Я тогда наспех простился с ней, да и, по правде говоря, всю дорогу был очень молчалив. Я думал лишь о том, как бы поскорее выбраться из этого шикарного автомобиля. Причина была поистине детская. Мне срочно требовалась уборная. Но поскольку в Нью-Йорке это заведение куда труднее отыскать, чем в Париже, я терпел, в результате чего мне просто не хватило времени для прощания. Наташа с возмущением смотрела мне вслед, и сам я, облегчившись, злился потом на себя за то, что опять все испортил по собственной глупости.
Однако на следующий день этот эпизод представился мне уже в совершенно ином свете, даже с каким-то романтическим оттенком. Ибо вместо того, чтобы велеть шоферу остановиться у ближайшего отеля и попросить Наташу подождать в машине, я предпочел мучиться и терпеть. Я счел это глупостью, но в то же время и верным признаком сердечной склонности, и меня охватило неподдельное чувство нежности. С этим чувством я и подошел к магазину братьев Лоу. Лоу-младший стоял между двумя белыми лакированными креслами в стиле Людовика XVI и задумчиво смотрел на улицу. Я собрался с духом, отбросил мысль о своем первом самостоятельном бизнесе и переступил порог. «Как дела, мистер Лоу?» — нарочито небрежным тоном спросил я, опасаясь вызвать недовольство у этого романтика. «Хорошо. Брата сейчас нет, он ест свою кошерную пищу, вы же знаете. А я нет», — добавил он, сверкнув глазами. «Я питаюсь по-американски». Близнецы Лоу напоминали мне известных сиамских близнецов, из которых один был трезвенник, а другой — горький пьяница. Поскольку система кровообращения у них была одна, несчастному трезвеннику приходилось выдерживать не только опьянение, но и последующие похмелья своего пропойцы-брата. Как всегда, страдала добродетель. Так и у Лоу. Один был ортодоксальным евреем, а другой — вольнодумцем. «Я обнаружил бронзовые статуэтки», — объяснил я. «Они будут продаваться с аукциона по дешевке». Лоу-младший махнул рукой. «Скажите об этом моему брату-фашисту. Я утратил интерес к бизнесу. Меня занимают сейчас только проблемы жизни и смерти». Он повернулся ко мне и вдруг спросил. «Скажите честно, что вы мне посоветуете, жениться или нет?» Это был коварный вопрос. При любом ответе я проигрывал. «Кто вы с точки зрения астрологов?» — ответил я вопросом на вопрос. «Что? Когда вы родились?» «Какое это имеет значение?» «Ну, 12 июля». «Так я и думал. Вы рак. Легкоранимая, любвеобильная, художественная натура». «Так как же все-таки жениться мне?» «От рака трудно отделаться. Он крепко вцепляется в тебя, пока ему не отрежешь клешни». «Какой кошмарный образ. Образ чисто символический. Если перевести его на язык психоаналитиков, это означает всего лишь, пока не вырвешь ему половые органы». «Всего лишь?» — жалобно воскликнул Лоу. «Оставьте, наконец, шутки и скажите ясно и просто, жениться мне или нет?» «В католической Италии я бы вам ответил нет. В Америке это проще. Вы всегда можете развестись». «Кто говорит о разводе? Я говорю о женитьбе!» Дешевую шутку «это почти одно и то же» мне, к счастью, не пришлось произносить. Ровно как и ничего не стоящий совет. Раз ты спрашиваешь, жениться тебе или не жениться, то не женись. В магазин вошел Лоу-старший, весь сияя после тяжелой кошерной трапезы. Младший брат взглядом призвал меня к молчанию. Я кивнул. «Как поживает паразит?» — весело спросил Лоу-старший. «Силверс? Он только что добровольно прибавил мне жалование». «Это он может». «На сколько? На доллар в месяц?» «На 100».
«Что?»
Оба брата уставились на меня. Первым оправился от удивления старший. «Ему бы следовало прибавить 200», — заметил он. Такое присутствие духа восхитило меня, но я решил не поддаваться. «Он так и хотел», — сказал я. «Но я отказался. Считаю, что еще не заслужил. Может быть, через год? Тогда другое дело». «С вами нельзя говорить разумно», — пробурчал Лоу-старший. «Напротив», — сказал я, — «особенно если речь идет о бронзовых статуэтках». Я поведал ему о своем открытии. «Я могу купить их для вас на аукционе. Все будут считать их подделками». «А если это действительно подделки?» «Ну, значит, мы ошиблись. Или вы хотите, чтобы я еще застраховал вас от убытков?» «Почему бы и нет», — ухмыльнулся Лоу, — «при ваших-то доходах». «Я их и сам могу купить. Это даже проще», — сказал я разочарованно. Я рассчитывал на большую благодарность за такой совет. Как всегда, это оказалось заблуждением. «Ну, как чечевичный суп?» — спросил я.
«Чечевичный суп? Откуда вы знаете, что я ел чечевичный суп?»
Я показал на лацкан его пиджака, где прилипла половинка раздавленной чечевицы. «Слишком тяжелая пища для этого времени года, мистер Лоу. Рискуете получить апоплексический удар. Всего хорошего, господа».
«Вы человеколюбивое бестие, господин Росс», — с кисло-сладкой улыбкой заметил Лоу-старший. «Но надо понимать шутку. Сколько могут запросить за эту бронзу?»
«Я рассмотрю ее еще раз как следует. «Хорошо, я ведь не могу этого сделать. Если я посмотрю на нее два раза, эти типы почуют недоброе. Они знают меня. Вы меня предупредите?»
«Разумеется». Я уже был почти за дверью, когда Лоу-старший крикнул мне вслед.
«С Силверсом все неправда, да?»
«Правда», — бросил я. «Но у меня есть предложение получше.
От Розенберга».
Не прошел я и 10 шагов, как меня охватило раскаяние. Не из этических соображений, а из суеверия. В своей жизни я проделал уже немало афер с Господом Богом, в которого всегда начинал верить лишь в минуту опасности, подобно тому, как тореадоры перед боем приносят к себе в каморку статуэтку Мадонны, украшают ее цветами, молятся, давая обет ставить ей свечи, служить мессы, вести благочестивую жизнь, воздерживаться отныне и во веки веков от выпивки и так далее и тому подобное. Но вот бой закончен, и статуэтка Богоматери летит в чемодан вместе с грязным бельем. Цветы выбрасываются, обещания забываются. При первом же удобном случае на столе появляется бутылка текилы, и так до очередной кориды, когда все повторяется сначала. Мои аферы с Господом Богом были в том же духе. Но иногда я поддавался и иному суеверию. Чувство это, правда, уже давно не возникало во мне, потому что в основе его лежало не стремление избежать опасности, а скорее боязнь спугнуть ожидания. Я остановился. Из магазина рыболовных принадлежностей на меня смотрели чучело щук, возле которых кольцами была разложена леска. «Чтобы не спугнуть ожидания, надо прежде всего чего-то ждать», — подумал я. И мне вдруг стало ясно, что я уступил братьям Лоу свой маленький бизнес тоже из суеверия. Мне хотелось настроить в свою пользу не только Бога, который незримо поднимал сейчас свою сонную главу над крышами домов, но и судьбу, ибо произошло то, во что, казалось, я больше не верил. Я снова ожидал чего-то. И это что-то не было материальным, осязаемым. Это было теплое чувство, преисполнявший меня блаженным сознанием того, что я еще не совсем превратился в автомат. Я вспомнил старые забытые ощущения, сердцебиение, учащенное дыхание. В эту минуту я реально ощутил все эти симптомы, питаемые светом двух жизней, моей собственной и другой, безымянной.